Допрос Вассермана.
Здравствуйте. К сожалению, сегодня вы не можете поучаствовать в допросе, поскольку слушаете запись. Я в данный момент нахожусь на Восточном экономическом форуме, но надеюсь, что мы с моим гостем, заместителем директора Департамента образования и науки исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества Денисом Валентиновичем Шполянским, сможем даже без вашей поддержки вопросами рассказать более-менее интересное. Ну и должен сказать, что тема нашего сегодняшнего допроса – это что стало известно о состоянии наших вооруженных сил по результатам освободительного похода. Ну, что это за поход? В 1920 году из-за ошибок, связанных с недооценкой логистики, то есть снабжения войск, мы откатились от Варшавы так далеко, что поляки сумели захватить весьма солидные территории к востоку от линии Кёрзана. Ну, в 1919 году тогдашний министр иностранных дел Британии Кёрзан предложил провести границу свежеобразованной Польши, ну, Польшу в конце XVIII века разделили между Австрией и Пруссией. Ну, мы тогда забрали русские земли, оккупированные в разное время поляками. В 1815 году Пруссия всучила нам еще и Великое герцогство Варшавское, и этот троянский осел попортил нам немало крови. Так вот, когда Польшу воссоздавали из этих клочков, Кёрзан предложил провести восточную границу так, чтобы к востоку от нее была концентрация поляков меньше половины населения, а к западу больше половины. Так вот, в 1920 году Польша захватила весьма значительную часть земель к востоку от линии Кёрзана, захватили Виленское воеводство, это нынешняя Вильнюсская область Литвы, ну и еще парочка районов других областей, захватили запад Руси, сейчас эти земли называются Западная Белоруссия и Западная Украина. Так вот, 17 сентября 1939 года польское правительство уже несколько дней не подававшее никаких признаков жизни, поскольку в процессе эвакуации оно избавилось от всех средств связи. Ну, правда, тогдашние радиостанции достаточной мощности – это были 1-2 грузовика, так вот от этих грузовиков избавились в первую очередь. 17-го все это правительство, включая верховного главнокомандующего войска польского, бежало в Румынию, причем бежало, опять же, строго секретно, не оставив ни указаний о том, как без него дальше жить, ни сведений о преемственности власти, что по международному праву равноценно ликвидации самой государственности. И, соответственно, мы получили право вернуть земли, захваченные поляками в 1920 году. И в тот же день, 17 сентября, наши войска вошли на эти земли. Кстати, один из последних приказов верховного главнокомандующего войска польского был не оказывать русским сопротивления, но, опять же, поскольку средств связи у него не было, этот приказ остался в его архиве, но до войск не дошел, так что несколько случаев сопротивления было. Но главное – это что и без сопротивления у нас вылезло множество проблем. И вот, надеюсь, что вы об этих проблемах знаете больше меня.
Ну, оговорюсь, что приказ о неоказании сопротивления войскам Красной Армии, он все-таки дошел до большинства командующих, они распространили его по большей части, ну, на большей большинство частей, но был другой момент. В этом приказе содержалось одно противоречие. С одной стороны, не оказывать сопротивления, с другой стороны, препятствовать попыткам разоружения. И ни один вменяемый командир на уровне полковника не поймет, что в этом случае делать, потому что, естественно, советским войскам ни на фронте, ни в ТУ вооруженные польские части потерпеть не могли в силу многих причин. И поэтому, когда вот доходило до разоружения, зачастую возникали такие неурегулированные моменты, которые приводили к столкновениям. Помимо этого, некоторые части сознательно игнорировали приказ, и даже когда уходили регулярные части, оставались и регулярные части, которые оказывали сопротивление нашим войскам.
Но сопротивление, насколько я могу судить, сопротивление войск было гораздо меньше сопротивления материала. Ну, что касается сопротивления материала, для сравнения, когда Австрия подключилась к остальной Германии, ну, этот процесс так и называли аншлюз, то есть подключение, 12 марта 1938 года, и войска германские вошли на австрийскую территорию. Кстати, замечу, с моей точки зрения, Австрия – это вполне очевидным образом неотъемлемая часть Германии. И запрет на воссоединение, наложенный победителями в первой и второй фазах мировой войны, несправедлив и рано или поздно будет отменен, как несправедлив и рано или поздно будет отменен, наложенный победителями в третьей фазе мировой войны, холодной войне, запрет на воссоединение Украины с остальной Россией. Ну, это так, к слову, пришлось, но во всяком случае, когда немецкие войска вошли на воссоединяемую территорию, до Вены дошло, по-моему, что-то между половиной и третью танков, перешедших границу. Остальные остановились в пути просто из-за разных технических проблем, от поломок механизмов до ошибок со снабжением, когда просто не подвозили топливо в нужное время, в нужное место. Так вот, насколько я наслышан, сходных проблем и у нас в освободительном походе было немерено.
Это действительно так, и отчасти это было связано с тем, что при планировании достаточно поспешном вот этого нашего похода предполагалось встретить большее сопротивление со стороны поляков, нежели оно оказалось на самом деле в районе границы. И из-за этого наши мобильные части, то есть вооруженные в основном танками БТ, быстроходными, они настолько быстро улетели вперед, встречаемые зачастую триумфальным местным населением, чем восточнее, тем более триумфально, то есть там в районе границы вообще не запланировано, нельзя списать это на какое-то подполье или там на каких-то коммунистов, которые будут заметны позже. Вот именно спонтанное местное население встречало цветами, караваями, сопротивление было, если было, то номинальным, и наши передовые группы улетели так быстро, что за ним просто не поспевали какие-то части с бензином. А поскольку планы перекраивались уже по ходу их исполнения, из этого нашли очень интересный выход. Формировали мобильные группы, то есть отбирали наиболее ударные, наиболее боеспособные, наиболее показавшие себя ранее на учениях части. Из них там собирали какие-то сводные отряды. Большая часть техники оставалась на каком-то рубеже, а вот эти небольшие мобильные отряды улетали еще дальше вперед, собственно, к границам поменной линии Кёрзена, которая и считалась на тот момент естественной.
Кстати, замечу, что сейчас принято считать, что было к договору о ненападении от 23 августа 1939 года секретное дополнение, где были поделены зоны влияния Германии и России. Ну, тогда Россия называлась Союз Советских Социалистических Республик. И мол, именно этот раздел сфер влияния запустил процесс второй фазы мировой войны. Но, конечно, секретные дополнительные приложения к любым договорам – это общепринятая и политическая, и коммерческая практика. По-моему, проще найти договор с таким приложением, чем договор, ничего секретного не содержащий. Но что касается конкретного содержания того протокола, что опубликован весной 1946 года в Соединенных Государствах Америки, то он, несомненно, написан весной 1946 года в Соединенных Государствах Америки. По очень простой причине это очевидно. Потому что в нем в качестве секретных соглашений перечислены неоднократно открыто заявленные позиции Германии и России. А именно, признание линии Кёрзена естественной границей Польши, признание того, что прибалтийская часть России, хотя по результатам первой фазы мировой войны и отделена, но является частью именно России, хотя Германия в какой-то мере тоже заинтересована в судьбе так называемых оззейских немцев. Ну, Балтийское море немцы называют восточным, Остзее. Но все-таки это в первую очередь земли, давным-давно освоенные Россией, и, соответственно, именно Россия имеет наибольшие права на любую деятельность, связанную с ними. Это все было заявлено публично и нами, и немцами куверсот 14 раз. И совершенно нет смысла такие вещи засекречивать, хотя когда они уже всем известны. Вот. Но как бы то ни было, мы действительно вышли на линию Кёрзена. Строго говоря, было два отклонения от нее. Вот 21 июня 2011 года, накануне 70-летия немецкого нападения, опубликована на сайте «Русский обозреватель» моя статья «Белосток и Львов». Дело в том, что мы выторговали у немцев по договору от 28 сентября 1939 года о дружбе и границах, назывался договор, и в этой дружбе нас постоянно обвиняют, хотя на дипломатическом уровне слово «дружба» означает всего лишь отсутствие открытой вражды. Вот, так вот, мы выторговали два воеводства к западу от линии Кёрзана, Белостокская и Львовская. После войны, правда, поскольку в ходе войны террористическая организация «Украина», ну, там было несколько подразделений ее, фактически истребила польское население во Львовском воеводстве, и по принципу Кёрзана оно после войны отошло к нам, до Белостока эти террористы не добрались, и он после войны вернулся в Польшу. Так вот, причем мы именно выторговали, поскольку во Львовском воеводстве в нынешней Ивано-Франковской области Украины добывалось немало нефти, мы обязались немцам поставлять столько же нефти, причем значительно лучшего качества. Там нефть высокопарафинистая, а мы поставляли бакинскую, которая намного легче перерабатывается. Так вот, мне удалось показать, что вот эта сделка означает, во-первых, что мы уже тогда понимали, что немцы на нас нападут. Во-вторых, что мы знали по меньшей мере одно направление предстоящего удара, вот как раз в промежутке между Белостоком и Львовом. И в-третьих, мы собирались это нападение отражать, но ни в коем случае не нападать первыми. Ну, не буду пересказывать систему доказательств. В интернете эта статья есть. Кому интересно, найдите. Ну, естественно, я надеюсь, что интересно будет многим. Так вот, как бы то ни было, окончательная граница сложилась практически именно так, как была нарисована еще в 19-м году. И, соответственно, это, с моей точки зрения, тоже значит, что никаких секретов для этого не требовалось. Ну и еще одно замечу. Еще одной причиной задержек в ходе освободительного похода оказалась необходимость брать под охрану польское население, поскольку Польша на захваченных ею землях вела себя так, что народ уже там люто ненавидел не только различных карателей, там, жандармов, пограничников, воинские части, привлекаемые в помощь жандармам и пограничникам, а ненавидели уже всех поляков. Вот. Но все это не отменяет серьезные технические проблемы, такие как, скажем, ограниченность моторесурса тех же танков или, допустим, необходимость то и дело переходить с колесного хода на гусеничный и обратно. Надо сказать, что до того, как кто-то догадался делать гусеницы из высокоморганцовистой стали Хэтфилда, ходимость гусениц была порядка, ну, 200-300 километров. А гусеницы из стали Хэтфилда держат несколько тысяч километров. Ну, у нас принято его называть Гадфилд. Он создал эту рецептуру в середине XIX века, когда у нас английским практически никто не владел, и, соответственно, почти все английские слова, ставшие нам известными тогда, мы произносим с немецким акцентом. Так вот, какие еще были технические и организационные проблемы?
Ну, очевидно, были большие проблемы со связью, потому что она осталась нашей проблемой не только в 1939 году, но и в первый период Великой Отечественной войны. И, соответственно, пытались решать эту проблему по опыту предыдущих конфликтов, собственно, передавали сведения практически с вестовыми, да, поскольку радиосвязь там не поспевала за
наступающими. Со связными самолетами.
Да, да. Ну, тут можно сказать, что у поляков в корпусе охраны границы в штате были даже штатные голубятни. То есть не у нас одних были такие технические неполадки. Наша армия все-таки до такого на тот момент не доходила уже. Но, тем не менее, пока весь
случай напомню, что радиопромышленность в России, в том числе в Польше, фактически отсутствовала. То есть все наши радиопроизводства имперских времен с превеликим трудом снабжали радиостанциями хотя бы флот. А уж и то добрая половина кораблей снабжалась импортными радиостанциями. А уж радио для сухопутных войск, по-моему, только во второй половине мировой войны стало более-менее массовым.
И еще были проблемы, связанные не с техническим, а с пропагандистским характером, потому что очень быстро сменился вектор советской внешней политики вот с августовскими договоренностями. И поскольку до этого кинематограф работал на образ врага, выставляя главную Германию, Польша в какой-то степени отошла на второй план, то нужно было быстро и качественно, как говорится, объяснить красноармейцам, особенно командирам, которым потом приходилось это все разъяснять бойцам, почему мы приступили к этому освободительному походу. И поскольку опросные листы сохранились, зачастую солдат, которых опрашивали, далеко не все понимали, почему мы туда выступаем. Были мнения, что западные украинцы, западные белорусы и поляки должны сами себя освободить от помещиков в случае западных украинцев, западных белорусов от польского гнета, а потом уже попроситься к нам в состав СССР. Конечно, были достаточно инфантильные взгляды, потому что зачастую многие понимали, например, многие рвались. В одном из опросных листов сохранилась точка зрения, что не надо останавливаться на линии Кёрзена, что Варшава – это русский город. То есть достаточно разные были точки зрения в, казалось бы, внешне воспринявшейся монолитной Красной армии.
Легендарная беседа Джугашвили и Черчилла в Ялте, когда Черчилл возмущенно сказал: «Львов не был русским городом», на что Джугашвили ответил: «А Варшава была». Ну, Львов, строго говоря, был русским городом. Его основал именно один из русских князей и назвал в честь своего сына Льва. Не помню, к сожалению, как звали этого князя. Но, конечно, с тех пор Львов достаточно долго был
Лембергом.
Лемберг – это уже последняя стадия, когда он вместе с югом Польши вошел в состав Австрии. Но, как бы то ни было, действительно пришлось очень многое менять в пропаганде, в том числе и в отношении тех же поляков, но, правда, надо сказать, что поляки довольно быстро добились, что к ним снова стали относиться примерно так же, как в 19-20 году. Но об этом мы поговорим после перерыва. Не переключайтесь, а заодно и в технических вопросах разберемся подробней.
Допрос Вассермана.